У нас сейчас в это время мы должны рассмотреть очень много праздников одновременно, потому что у нас есть теоретически два праздника, которых можно поделить на три. У нас есть сначала Суккот, у нас есть первый, в диаспоре это первые два дня, в Израиле это один день, потом у нас Холь-а-Муэд, в который выпадает также Шаббат, а потом у нас есть еще одна, это седьмой день Суккот, который он имеет еще добавочную сторону, это Ошана-Габа, и в ней есть еще некоторые добавочные вещи. А потом у нас есть еще один последний день, это Шмини Ацерет, это уже совсем другой праздник, который имеет в себе также еще добавочный оттенок, это Симхат Туа. Сначала мы просмотрим некоторые вещи, которые связаны с законом, что я только, для меня это очень важно, чтобы я не забыла. Значит, у нас есть первый день Суккот, в котором мы должны, как в любой праздник, мы зажигаем свечи, мы говорим Шехьяну на зажигание свечей. И у нас, значит, женщины не обязаны во всех законах Суккот, если женщина Ашкназим, значит, они, да, говорят благословение на четыре плода, женщины Сфарадим тоже могут это делать, только не говорят на это благословение, потому что это мицва, которую надо исполнить, и она связана со временем, и, как вы знаете, женщины в этом не обязаны. У нас первый день Суккот, мы читаем отрывок из Торы и также потом отрывок из пророков. И отрывок из пророков, который читается и в первый день Суккот, и также в Шаббат, который выпадает в Суккот. В этом году у нас Шаббат отдельный, не выпадает на какой-то из, не на праздник. И тема обоих раз – это Мельхамед Гог ва-Магог. Это война, может быть, она уже была, я не знаю. Это война, которая должна, конечно, произойти. Конечно, любая негативная вещь, она могла уже быть или могла в какой-то мере может отмениться, если еврейский народ будет на другом уровне. И мы читаем в первый день Суккот 14 главу книги Захарья, и в Шаббат мы читаем из книги Ехескель, конец 30 глав книги Ехескель. И в обоих тема она та же самая. Это вот, значит, там говорится о том, что еврейский народ будет в Израиле, есть еврейское государство, и когда происходит какая-то война. Как вы видите, мы уже находимся в Израиле, у нас уже есть еврейское государство, и мы рассмотрим, что и как это будет, только чтобы Всевышний помог, чтобы все это закончилось как можно приятнее для еврейского народа. И у нас есть предание, и мы это читаем в Суккот, потому что у нас есть предание, что Мельхамед Гог ва-Магог будет в Суккот. Предание эта война даже должна иметь три этапа. И это, может быть, я еще немножко рассмотрю, как это. Каждый день Суккот у нас есть молитва, которую мы молимся, как в любых из праздников, тоже называется Шлош а-Регалим, три раза, когда мы восходим в Иерусалим. Женщины снова не обязаны, но если кто хочет, так я только рассматриваю. И Тфилат Мусав, там только каждый день будет немножко другая вставка в Суккот, потому что у нас жертвоприношение, которое было в Суккот, оно каждый день было другое. Обычно каждый праздник мы приносим. Если, скажем, это Рош ха-Шана, когда был храм, был только один день, но у нас было одно жертвоприношение. В Песах мы приносим все дни Песаха то же самое жертвоприношение. В Суккот у нас совершенно что-то другое. Каждый день жертвоприношение немножко другое. Значит, у нас то же самое количество барашков, то же самое количество баранов. Каждый день приносят два барана и 14 барашков. А быков у нас разная цифра. У нас первый день приносят 13 быков, и на каждый день на один меньше, когда в последний день мы приносим только 7. И если вы возьмете общую сумму, 13 плюс 12 и так далее, плюс 7, у вас получится 70. И это Суккот – это праздник трения, если можно так сказать, еврейского народа с другими народами, когда мы своей стороны во имя других народов, а по преданию у нас есть 70 народов, просим Всевышнего и приносим жертвы во имя каждого народа, 70 быков, через 70 народов, что Всевышний дал всему миру благо. Одна из самых первоначальных вещей, которая нуждается мир, это в благе, в воде, чтобы был дождь, и чтобы это было благополучно во всех местах мира. А в ответ, конечно, не все народы, но какая-то часть, приходят против нас на войну, и поэтому это столкновение, оно в какой-то мере символизируется именно с Суккот. И поэтому, когда у нас вставка в Мусав, у нас каждый день вставка другого, немножко другая. Значит, это не как каждый раз, скажем, в Песах или другой праздник, что у нас вставка только одна, а тут каждый день Суккот у нас другая немножко вставка. И у нас есть еще одна вещь, которую мы делаем в Суккот, снова совершенно необязательная, это гушанот. В синагоге берут эти четыре плода и обходят бима и говорят гушана. Это такое стихотворение, которое мы читаем и его говорим. Каждый день это будет по одному разу, а в гушана раба, последний день Суккот, это будет 7 раз.
Рабанит Хава, что-то с микрофоном.
Спасибо. Извините, он вдруг прекратил. Извините, спасибо. Спасибо, что вы заметили. А я могла не заметить и продолжать говорить. Понимаете, в полной тишине, извините. И первый в шаббат, в Суккот, мы читаем Кухелет. Это отрывок, это вернее, отрывок, это все 12 глав, которые написал Шлемо. Шлемо написал 3 книги, он написал «Песни песней», которые принято читать в шаббат, который выпадает в Песах, и Мишлей, которые мы не читаем в синагоге, мы читаем это как сами по себе, учим это. Также каждую пятницу вечером муж это поет своей жене последнюю главу, часть последней главы Мишлей, это Эшет Хайль, это насколько великолепна женщина, а Кухелет мы читаем шаббат, который выпадает в Суккот. И слово Кухелет – это объединение. Это можно рассмотреть от слова кахаль – община. И у нас предпоследняя мицва в Торе – это мицват хакель. Эта мицва была один раз в 8 лет, каждый раз, каждый 8-й год, Суккот. Царь должен был, у нас была такая мицва, что весь еврейский народ приходил в Иерусалим, и царь делали ему там сцену из деревянную, он на нее там ставили его трон, он сидел и читал Тору для еврейского народа. И как раз у нас этот год это Шмита, и Безрат Ашем, если Машех, что мы достоили, что Машех пришел, и что он был наш царь, так вот следующий год в Суккот это может произойти. И тогда мы, вот, весь еврейский народ собирается во двор храма. А Шлемо, он был первый царь в еврейской истории, который построил храм. Он царь, первый, Давид тоже был царем, но Давид не построил храм. А кто смог построить храм, это именно Шлемо. И поэтому он это сделал по всем абсолютно правильно. И поэтому для этого, по одному мнению, он и написал книгу Кухелет. Как вы видите, насколько это созвучно. Кухелет и мицват Хакхель. И кроме того, что он читал отрывки Торы, по преданию он также читал книгу Кухелет. И поэтому у нас принято ее читать. Есть, конечно, очень много объяснений, почему именно ее читают в шаббат, который попадает в Суккот. Поэтому если кто-то идет в синагогу в шаббат, который попадает в Суккот, должен знать заранее, что молитва будет относительно немножко более длинная. Потому что кроме того, что есть чтение Туры, есть также Халель. Мы читаем все 8 дней Суккот или в диаспоре 9 дней, включая Симхат Тура и Шмини Ацерет, весь полный Халель. С 113 главы псалмов до 118, включая 118. В Песах мы что-то не читаем, а в Суккот читается все. Это считается очень радостный праздник. И там мы читаем как раз в Халель, в 118-м псалме, в начале, что меня все народы взяли и окружили. Они меня окружили, очень сильно окружили. Они меня окружили, как пчелы. Они меня окружили, как огонь окружает колючек. Как видите, я тут и говорила 3 раза про окружение. По преданию эти 3 раза – это намек о том, что Мельхамед Гог Умагог будет иметь 3 этапа. И последний этап, он будет из 2 этапов или из 2 частей. Первая часть – это будут пчелы. Пчелы в иудаизме, может быть, мы говорили об этом, это самоубийцы. Так в иудаизме называют самоубийцев, потому что, как вы знаете, пчела, если она жалит, она потом умирает. Хотя пчела сама, она вообще не такая опасная, она такая малюсенькая, можно ее даже раздавить. Но когда очень много пчел вместе, это ужасно, это опасная жизнь. И поэтому тут сравнивается с тем, что произойдет последний этап.
Рабани.
Снова, да, я услышала, я увидела. Я уже сейчас смотрю. Значит, первый, в третьем этапе, первая часть, это будет вот такая война, в котором будут самоубийцы. Может быть, это уже произошло, потому что мы уже видели некоторых самоубийцев. А потом будет огонь, который брет, окружает ключик. Надо посмотреть, что это будет. Я не знаю. Я не пробую ничего придумать. Значит, если у нас есть какие-то однозначные понятия, я их только повторяю. Но это также говорится в устном предании в некоторых местах о том, что это будет иметь три этапа. И также у нас последний день, это Шмини Ацерет, у нас есть две вещи. В Шмини Ацерет у нас первым делом, если у кого-то умерли родители или один из родителей, и это только, значит, если это первый год, как умер один из родителей, тогда они говорят «Ско», но если прошло уже больше года, тогда в последний день Суккот, это в Шмини Ацерет, мы говорим «Искор». Говорят «Искор» в Йом-Кипур, он считается как будто последний день Рош ха-Шана, через 9 дней, и мы говорим также всегда «Искор» читается в последний день праздника. И также это читается в Шмини Ацерет. И в Шмини Ацерет у нас есть еще одна вещь, это называется «Тфилят Гешем», молитва о дожде. У нас в Израиле есть только два сезона. Я знаю, что в других местах мира есть 4 сезона, и они имеют даже разные цвета. Там есть весна, есть осень золотая, есть зима белая, если так можно ее назвать, есть лето. А в Израиле есть в плане молитвы, у нас есть только два понятия молитвы. У нас в Израиле есть два сезона. У нас есть лето и есть осень. У нас какой-то даже настоящей зимы, как зима, отсутствует в Израиле, как и весна. Она в какой-то мере почти неощутима. И поэтому у нас есть два понятия молитв. У нас есть летняя молитва и и молитва зимы. И зимняя молитва в Израиле начинается в последний день. Это в какой-то мере праздник даже после Суккот. Это Шмини Ацерет. Когда у нас есть молитва, которая называется Тфилят Гешем. Молитва о дожде. И с этого момента мы начинаем вместо того, чтобы говорить в диаспоре, вообще ничего не говорят, а в Израиле говорят Мойда Таль во втором благословении, что ты берешь и опускаешь Эрсу, а мы с этого дня начинаем говорить с Мусафа этого дня или с Минха, мы начинаем молиться и говорить Машив Агуаху Мойда Гешем. Приводишь к тому, что дует ветер и опускаешь дождь. Мы, значит, не просим Всевышнего, мы его только начинаем восхвалять. И если в Израиле говорят в течение всего года Мойда Таль, и мы по ошибке сказали Мойда Таль, а не сказали Машив Агуах, говоря опускающий росу, а не сказали то, кто приводит к тому, что веет ветер и опускает дождь, это нормально, потому что мы все-таки говорили про росу, хотя роса это намного меньше, чем дождь, но это считается достаточно, это минимальное, но все-таки достаточно хваления Всевышнего. В диаспоре летом ничего не говорят. И поэтому, если в диаспоре вы забыли и не сказали «Машив Агуах Мойда Гешем», «Веющий ветер и опускающий дождь», вы должны тогда взять и повторить молитву. Значит, если мы еще не начали следующее благословение, «Атака Дош», так мы можем это взять и восстановить, а если нет, мы должны взять и начать молитву заново. Это у нас... Я не вхожу в точные законы, я говорю это только это в общем. И у нас... Мы не начинаем после Суккот сразу просить дождь. Значит, тут мы восхваляем Всевышнего, что он так делает. Мы не просим. Это как мы это говорим просто как утверждение, что это так. А тут нет никакой просьбы. А просьба у нас, она благословение, когда мы просим о годах, чтобы у нас был хороший изобильный год. И там мы начинаем просить «Ветен, и дай нам дождь и росу». И это мы не начнем сразу. Мы не начнем это говорить в последний день Суккот. Кроме того, что тогда нет будней молитвы. Это еще праздничная молитва. В праздничной молитве нет этого благословения. Но даже когда закончится праздник, мы это еще не будем говорить. Потому что мы ждем, пока последний еврей не дошел до своего дома. Евреи же сейчас сидят в шалашах. Если пойдет дождь, это же им совсем неприятно. Так я же не могу сидеть в шалаше и молиться, и говорить, Всевышний, дай мне дождь. И говорить, нет, не хочу. Это же совсем нечестно. Поэтому мы ждем пока. И даже если я живу в Иерусалиме, я уже из шалаша вошла в свой дом. Но люди же еще едут, они еще в дороге. И они же сделали такую великую вещь. Они приехали в храм. Это будет им совсем неприятно, что когда они возвращаются из храма в свои дома, на них польет дождь. Поэтому мы ждем две недели. И только 7-го Мархешвана, 7-го дня следующего месяца, мы начнем просить дождь. А пока мы не просим дождь. Мы только восхваляем Всевышнего. А в диаспоре это делается намного лучше. Да, это очень важный вопрос. Меня спрашивает Рахель. Если вы живете в Израиле и прилетаете в диаспору на 1-2 недели, мы тогда молимся как израильтян. Но если вы там живете дольше, тогда спросите рава. Но если это на короткий период, мы продолжаем быть как израильтяне, более долго уже спросите рава, что вы должны делать. Потому что в диаспоре начинают просить дождь намного позже. Так как там просто нужда в дожди, она немножко другая, чем в Израиле. В Израиле мы абсолютно и только зависим от дождя. Так это у нас, я просто хотела рассмотреть как минимальные некоторые законы, которые у нас связаны, чтобы я ни в коем случае никак ничего из этого не забыла. Сейчас я перехожу к Хошана Раба. Это последний день Суккот. Я извиняюсь, что я Шмини Ацерет называла последним днем Суккот, потому что в диаспоре это в какой-то мере так. В Израиле это совершенно другой праздник. И в диаспоре тоже совершенно другой праздник, но так как в диаспоре каждый праздник, он еще один день, а потом у нас начинается другой праздник, поэтому этот Шмини Ацерет, он имеет как будто в диаспоре часть что-то, как будто Суккот, и уже другой праздник также. Сейчас мы рассмотрим Хошана Раба. У нас каждый день Суккот приходит к нам, как вы знаете, у нас каждый праздник, он имеет одного из наших праотцов. Он в какой-то мере более доминантный в этот праздник. У нас есть какие-то все остальные также, но они как будто второстепенные. В Суккот каждый день приходит один из наших праотцов, и вместе с ним второстепенные остальные шесть. Первый день приходит Авраам, это называется Ушпизин, это наши гости, и второстепенно с ним это Ицхак, Яков. Сейчас тут разница между мнениями, это рассмотреть хронологически, это когда должен быть следующий Йосеф. А есть мнение, что у нас сначала Муше и Арон, а Йосеф он перед Давидом. И потом у нас Давид. Может быть, я рассмотрю, какая разница в этом подходе, как будто это и то, и другое правильно, только у вас вопрос, как на это рассматривать. Мы, с одной стороны, Йосефа можем рассмотреть, что его главное понятие, это что он продолжение Якова, и он распространение Якова, он его сын, он продолжает суть Якова в какой-то мере еще более, продолжает это еще, как Авраам, как Ицхак продолжает Авраама, как Яков продолжает Ицхака, также Йосеф продолжает Якова. И это одна сторона Йосефа. Как вы знаете, Йосеф, он с одной стороны часть 12 колен, с другой стороны его два сына часть 12 колен. Поэтому он в какой-то мере рассматривается почти как Яков чем-то. Это одна сторона. И он также, что делает отец? Отец это тот, кто нас приводит к тому, что мы родились в этом мире. И отец он даже тот, кто нас прокармливает. Как вы знаете, Яков, он родил еврейский народ. Но если бы Йосеф не прокормил еврейский народ, не было бы еврейского народа. Поэтому Йосеф взял на себя в какой-то мере понятие прокормления еврейского народа. Часть какого-то должности Якова. Также есть очень много других параллелей между Яковом и Йосефом, которые сейчас устное предание рассматривает очень многих параллелей между Яковом и Йосефом. Это одна сторона Йосефа. И сейчас другая совершенно сторона. Йосеф, он властитель над Египтом. А Давид, он царь. И поэтому какая более важная, и что, какое качество в Йосефе более доминантное? То, что он продолжение Якова, и тогда он должен быть сразу после Якова, или то, что он властитель, и он проявляет в мире вот это понятие власти, а Давид, он в какой-то мере берет это понятие власть и переводит ее в что-то другое, что это понятие царства. Я совершенно тут не вмешиваюсь в этот спор, я только рассматриваю, что это разница о том, где именно поместить Йосефа. На четвертый день или на шестой день Суккот. Как вы решаете, как у вас написано в Сидуре, все очень правильно и такое и другое мнение. И у нас последний день в Суккот – это Хошана Раба, и это день, где кто-то доминантный – это Давид. Это у нас день называется также Йом а-Рава. Я немножко размышляю, только иду по порядку этого дня. И у нас всегда день, который выпадает и как-то связан с Давидом. Давид, он, каждый из наших праотцов, он какое-то качество проявлял в этом мире. И качество Давида – это понятие земли, стихия земли. Это то, что качество Давида, которое он должен был взять и воплотить, и исправить в этом мире. А земля – это то, что хочет спать, ничего не делать, быть в плохом настроении. И это то, что Давид должен всю свою жизнь исправить. И как вы знаете, Давид все время прыгает. Он даже танцует. Он все время бегает. Его все время преследуют. Значит, у него есть все возможные причины быть не в самом хорошем настроении. Его все обвиняют. И вот вопрос, какой у него будет реакция на все то, что делается с ним. А как вы знаете, он в ответ пишет псалмы благодарить Всевышнего. И Давид, то, что мы знаем о нем, это что он очень мало спал. Я не знаю, сколько спал Авраам с Всевышним каждый день. Об этом нигде не пишется. А про Давида пишется, что он очень мало спал. И люди, которые у них есть вот эта стихия земли, это они должны спать там 8 часов в сутки, пожалуйста, но они не должны злоупотреблять сном. Потому что такие люди, если они думают, что они поспят хорошо, еще больше, они будут более бодрые, это совсем не так. Они будут спать больше, они еще больше захотят спать. Они еще будут менее активны. Понимаете, у них вот активность будет замедляться еще более и более. И это вот символика Давида, который очень мало спал. И каждый раз, когда у нас выпадает день, который символика Давида, у нас принято эту ночь не спать. Это совершенно не обязательно. Это более даже относится к мужчинам, чем к женщинам. Я только рассматриваю просто глобально, что у нас символизирует эта ночь. И есть кто в ночь Шана Раба берет и читает все псалмы. Потому что, видите, это день Давида, поэтому мы читаем псалмы. Снова не обязательно, можно прочитать один псалом. Более важно прочитать его очень, понимаете, с душой и имея в виду, чем у нас качество намного более важно, чем количество. И у нас есть еще одна ночь в году, когда принято у нас не спать, это Шавуот. И как вы знаете, Шавуот – это день рождения и день смерти Давида. Это тоже цифра 7. Давид, он всегда у нас 7-й. Поэтому Шавуот – это же 7 недель. Вот и 7 помножить на 7. И тот, как вы видите, у Шана Раба – это 7-й день Суккот. Это всегда, когда мы с этим цифрой встречаемся и встречаемся с этим понятием Давида, у нас вот есть этот обычай не спать. Или там говорить псалмы. И что у нас рассматривается у Шана Раба? У нас есть 3 дня, 3 праздника более точно в году, которые называются страшные. Ямим Нораим – страшные дни. Это Рош ха-Шана. По Торе это только один день, поэтому я не знала, как это назвать, 3 дня или 3 праздника. Потом у нас есть Йом-Кипур, который называется страшный день, и Гошана Раба. И как это подчеркивается, что это страшный день, когда вынимается свиток Торы в синагоге, и кантор говорит, берет, получает свиток Торы, он потом говорит шва, и потом он говорит каждый раз там, еще одну цитату, и там он говорит в конце, что Всевышний он святой, а в эти 3 праздника он говорит Нора. Он говорит так же, что Всевышний он страшный. И поэтому мы называем эти 3 дня Ямим Нораим. Страшные дни. В Рош ха-Шана это был день, когда Всевышний взял и насудил, и вынес нам приговор. В Йом-Кипур этот приговор был взят и подписан, или запечатан. А в Рош ха-Шана он выдан на исполнение. И вы знаете, что бывает, что есть приговор, но почему-то он где-то запылился. Он потерялся. Так то же самое, что происходит в нашем мире, в физическом, это отражение духовного понятия также. Это же не просто так происходит, а так решил Всевышний. То же самое может произойти с нашим приговором, если он нам не очень понравился. А поэтому Рош ха-Шана Раба – это уже конечно, когда все уже выдано на исполнение. У нас есть такое выражение, мы говорим людям, такой день Питкатува, что вы получили хорошую записочку. И поэтому в этот день принято также очень относительно молиться достаточно много. У нас есть утренняя молитва, которая очень странная в Рош ха-Шана Раба. Такой молитвы нет никогда в течение года. Она как будто полубудняя и полупраздничная одновременно. Можете посмотреть в Сидуре, это мы говорим из Могли туда, а с другой стороны говорим тоже псалмы, как обычно говорится, в шаббат и в праздник, что такое промежуточное. Молитва у нас, конечно, будняя молитва, с добавкой. Значит, все дни Холя Муэд, у нас, значит, есть первый день в Израиле, в диаспоре 2 дня первых Суккот, мы, у нас молитва праздничная, потом, и потом у нас, мы говорим полный Халель, чтение Торы, молитва Мусафа, снова женщина не обязана, я просто рассматриваю, что делается по правилам. И потом у нас говорят Хушанот. Если вы говорите Хушанот то, если вы говорите Хушанот после, я это такое стихотворение, которое говорят его и окружают бима вместе с 4 плодами, которыми мы тоже ими пользуемся. А в Рош ха-Шана Раба мы и также в Твилят, извините, у нас мы читаем в Холя, потом у нас начинается Холя Муэд, и в Холя Муэд мы читаем буднюю молитву. Значит, у нас утренняя молитва совершенно только как в будни, только в Твилят Амида мы должны вставить Яале ве-Яво. Если мы забыли Яале ве-Яво и закончили уже молитву, мы должны повторить всю молитву заново. Но снова женщины не обязаны, я только говорю по правилам. И потом у нас есть галель, полный галель и тфилят мусаф. А в Гошана Раба примерно то же самое, что я вам рассказала, то же самое делается в Гошана Раба, но то, что добавляют, это говорят Хошанот. И очень относительно много Хошанот. Это, конечно, не как молитва Рош ха-Шана и Йом-Кипур, но это что-то относительно будням, это где-то ближе к Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Понимаете, это намного больше, чем в будни. У нас есть много Хошанот. У нас есть их минимум, даже немножко больше, чем 7. Мы берем, мужчины берут и окружают бима, это там, где лежит свиток Торы, 7 раз и говорят особую просьбу. И в основном то, что мы просим, это чтобы были хорошие осадки. Потому что осадки – это символика, первым делом, изобилия, потому что без осадок просто нет жизни в этом мире. А если осадки, они в какой-то мере чересчур, это тоже ужасно. Если их недостаточно, это тоже очень опасно. И кроме всего, осадки – это они же идут с неба к нам. И это наше это понятие связи Всевышнего с нами. Поэтому это не просто только осадки, это вот это понятие связи человека с Всевышним. И потом есть у нас еще некоторые стихотворения, которые мы читаем, и потом принято взять арва, это иву, и мы берем несколько веточек ивы, и мы бьем ей попу. Это у нас называется таканат навиим. Это вещь, которую нам сказали пророки. Это считается хагай схаял малахи, это 3 последних пророка, это ихняя такана, это ихняя. У нас есть понятие вещи, которые нам мудрецы или пророки нам сказали. Значит, у нас есть вещи, которые написаны в Торе, а у нас есть вещи, которые решили мудрецы или пророки. И так, если это вещь, которую нельзя делать, это называется гзыра. Если это вещь, которую надо делать, называется такана. Скажем, зажигать субботние свечи – это такана. И также брать и бить веточками арава куполу – это таканат навиим. Может, я рассмотрю, какая-то символика и что это. Так это тоже делается в Хошана Раба. Может, я рассмотрю, что это, почему это именно ива. Как вы знаете, мы в Суккот, это тоже женщины не обязаны, только если они хотят, они могут это делать. Если это женщина Ашкназиот, мы говорим также на это благословение. Если это Сфарадим, женщины не говорят на это благословение. Значит, мы берем 4 плода, и эти 4 плода имеют много символик. Я думаю, что вы знаете эту символику, что Этрог – это тот человек, который, у него очень много знаний, и также он очень делает много хороших поступков. Потому что у Этрога есть и вкус, и запах. У Люлава – это веточка пальмы, на которой финиковая пальма. Финики – очень сладкий плод. Но у него есть одна очень интересная вещь. У фиников почти нет запаха. А Гадас – это мирта. У нее есть очень хороший запах, но ее плоды почти несъедобны. Эти два плода или два растения, они символизируют людей. Один из них – это кто? Знает очень много Тору, очень мудрый, но не очень много, ничего с этим, как будто не делает физически никаких хороших поступок людям. Или недостаточно сделает физических поступок людям. А другой, он, может быть, не так много знает Тору, не хочется и не занимается ей, но он делает очень много хороших поступок людям. А Рава Ива – это кто? У Ивы нет ни плодов, ни запаха. Это не тот, ни другое. Который ничего не хочет учиться, ничего не хочет делать. И мы в иудаизме никого не выкидываем за борт. Мы всех объединяем вместе. И евреи, если мы родились евреями, мы евреи навсегда. И из еврейства невозможно выйти. Можно войти, выйти невозможно. И кто нам вот это понятие решил о том, или, может быть, создал в еврейском народе это понятие, что из иудаизма никогда невозможно выйти, это наш отец Яков, который как раз первый раз в Торе слово «Суккот» написано о нем. Когда Яков пришел в одно место, и это место называется Суккот, первый раз в Торе мы встречаем это слово «Суккот», и там говорится, что Яков взял и построил «Ваивен лобайт», «Ульмикнеуаса Суккот», он построил себе дом, а для своего скота он сделал Суккот, построил, сделал шалаши, и поэтому назвал это место Суккот. И Суккот в какой-то мере символизируется Яковом, и это понятие того, что кто потомок Якова, он навсегда останется еврей. И это вещь, которая считается, что раскрыл Яков в мире своим очень непростым путем в жизни. Авраам раскрыл вот этот путь, что если вы хотите, вы можете стать евреем, но для этого надо что-то сделать, чтобы стать евреем, надо пройти испытание, надо сделать гиюр. Может быть, это очень честно, кто говорит, что кто родился евреем, ему это положено. И поэтому человек, который делает гиюр, называется потомок Авраама. Ицхак родился евреем. Но Ицхак показывает, что если вы все вели хорошо, вы остаетесь евреем, а если нет, вас выкидывают. У Ицхака был сын Яков, который продолжает быть евреем, а Исав нет. А Яков, все его дети продолжают его путь. Независимо от того, насколько они хорошие и как они себя ведут. Если вы родились евреем или стали евреем, вы потеряны. Потеряны, имею в виду, что бы человек ни делал, он остается евреем навсегда. И к ним относятся навсегда как евреи. И это вот это понятие того, что у нас эти плоды, видите, это все равно, даже если это ива, вы еврей, вы остаетесь евреем, мы всех берем вместе. И в Гошана Раба мы берем эту иву, и мы ей бьем. Значит, это одно из понятий, если вы знаете, что когда показывает то, что любой еврей, он еврей, и мы заботимся о любом еврее, и мы говорим каждый о себе, что мы как ива, Всевышний возьми и помоги нам. Также, если вы знаете, что ива – это растение, которое очень нуждается в влаге. И когда мы берем веточку ивы, вот у нас есть эти четыре плода, этрог – это что-то вроде цитрусового растения, оно продолжает достаточно долго сохраняться. Также мирта сохраняется достаточно долго. А ива очень быстро берет и вянет. Ива нуждается в воду, в воде. И мы говорим, что Всевышний, если мир дошел до ужасного состояния, почти как состояние во время потопа, когда люди себя ужасно ведут, животные также себя очень неправильно ведут. Но растения же не виноваты. Во время потопа растения же не были наказаны. Были наказаны только люди и животные. А растения были менее наказаны. И поэтому хотя бы возьми и дай нам дождь во имя ивы, во имя растений. И вот когда бьют этой ивы, которая такая вообще простая, и она уже почти вялая, и мы ее бьем, и от нее почти ничего не остается. Мы выходим и говорим, Всевышний, пожалей хотя бы мир, хотя бы во имя растений. Это тоже такая просьба наша. И это у нас немножко вот о том, что Хошана Раба. И в Хошана Раба, как мы говорим, мы проходим вот эти семь кругов. И это понятие, что в мире есть семь очень хороших качеств. Но понимаете, что каждое очень хорошее качество, которое символизируется каждым из наших семь вождей еврейского народа, что это Авраам, Ицхак, Яков, Йосеф, как вы знаете, я не знаю, где его сказать, Моше, Аарон и Давид. У нас есть параллельно каждому хорошему качеству противоположное качество. Скажем, если мы говорим Авраам, что это милость, противоположное качество может быть жестокость или, с другой стороны, страсти. Может, человек, который очень любит давать, у него также может быть очень много страстей. Поэтому тут зависит, как вы хотите это рассматривать, противоположные качества каждого из этих семи качеств. И мы, когда мы обходим эти семь раз, мы в какой-то мере хотим, чтобы у нас эти семь правильных качеств, мы же были, у нас был Рош ха-Шана, у нас был Йом-Кипур. Сейчас мы еще немножко выйдем в год. У нас как, то же самое, как есть понятие выйти из дому, у нас есть понятие времени и есть понятие места. Мы сейчас были в каком-то убежище времени. У нас было какое-то очень особое время. Это 22 дня. Первые 22 или в диаспоре 23 дня начала года мы были совсем в другом состоянии. А сейчас мы выходим. Это больше чем немножко, чем 3 недели. Которые мы были в таком первые 3 недели года в очень особом состоянии. А сейчас мы выйдем в год. И что с нами будет? И как мы выживем? И мы хотим вот эти 7 качеств в себе очень сильно укрепить. И чтобы ни в коем случае у нас не было эти семь неправильных качеств. А потом в Симхат Ура мы будем также обходить Бима семь раз в Святом Туре. Мы хотим взять, укрепить эти семь качеств. И вы можете просмотреть, что у нас принято каждый раз, когда обходят, есть даже особые молитвы для каждого обхода. И каждый обход, он символизирует один из этих семь качеств. Только извините, я вижу, что мне что-то спрашивают. Значит, меня спрашивают, можно ли поститься Эрев Суккот в понедельник. Как я знаю, это время года, это у нас начиная с после Йом-Кипура, это такое радостное время, мы в нем не говорим Таханун. Я не видела, чтобы было написано, что запрещено поститься, но это не очень, не время, которое очень особо для поста. И мне кажется, что даже если у нас есть понятие, что если есть близкие родственники, которые, родители, которые умерли, мы тогда в честь них есть обычай поститься, но я не знала, есть это Эрев Суккот постятся. У меня просто моя мама умерла в Зихрона Левраха, ушла из этого мира. второго Сивана. Это тоже дни радости перед Шавуот, и это время тоже, когда нельзя поститься. У меня папа ушел из этого мира день перед Тиша Б'Ав, который тоже просто так, как невозможно поститься день за постом. Это, видите, меня родители от этого избавили. Извините, что я просто не знаю по этому закону, но, как мне кажется, это желательно поститься, мне кажется, после месяца Тишрей. У нас сейчас весь месяц Тишрей после Йом-Кипура до Хешвана, это считается немножко особые времена, и мы в них не говорим Тахану. Меня спросили, Хошана Раба считается Йом-Тов? Нет, Хошана Раба не считается Йом-Тов. Хошана Раба можно ехать, можно делать все, что вы хотите. Но он, только мы сейчас, может быть, просмотрим, я очень благодарна, что вы спросили этот вопрос. Мы просмотрим законы, то, что называется Холя Муэда, но есть, да, понятие Хошана Раба немножко более, чем других во время молитвы быть немножко более сконцентрированы. Считается, что, вот, скажем, не очень принято молиться молитву Шана Раба с кошельком в руках. Вот, когда мы только думаем о том, как мы пойдем там купить, что купить, как продать. И у Шана Раба это в какой-то мере немножко сложный день, потому что это день перед Симхат Тура. День перед тем, как мы должны готовиться, понимаете, к празднику. В диаспоре мы должны готовиться к двум дням праздника. И поэтому надо продумать, как мы можем правильно подготовиться к этому дню, как приготовить, мы же женщины, еду и все остальное, что нам надо, чтобы как-то мы могли иметь, сказать, какое-то время в Шана Раба для себя. А то, что у нас принято, мы женщины в Шана Раба, это какая еда, есть у нас тоже особая еда, которая принята есть в Шана Раба, у Ашкназим, снова не обязательно, я только вам передаю, какой обычай, это есть пельмени. У нас по обычаю едят пельмени в Пурим, в день перед Йом-Кипуром и в Шана Раба. Потому что это три дня, которые считаются неописуемые, духовные, высокие, и люди как будто их недостаточно оценивают и ощущают их ценность. И поэтому в эти три дня мы берем мясо, что это как будто еда праздника, и мы ее берем и обвертываем тестом. Мы ее скрываем. Как будто это не видно, что это праздничная трапеза. Это одно мнение. Другое мнение, как вы знаете, тесто это белого цвета, мясо это красное. Красный в иудаизме символика суда, белая символика милости. Тесто белое, мясо красное. Значит, мы берем и просим Всевышнего, чтобы милость покрывала суд. Можете также сделать глупцы, это то же самое. Принято, особенно в Симхат Тура, в некоторых общинах есть также глупцы. Что-то то же самое, как видите, идея, это белая капуста, в которой скрыто красное мясо. Ведь женщины тоже пробовали как-то добавить свое, и чтобы была также еда, имела какой-то очень глубокую суть также. И еще одна вещь про... большое спасибо, что вы мне сказали. В Холь а-Моэд у нас это, с одной стороны, праздник, с другой стороны, это будни. Холь – это будни, Моэд – это праздник. Какие законы Холь а-Моэд? Значит, законы праздника мы знаем. Праздник нам... запрещены все запреты шаббата, нам разрешено от одного огня зажигать другой огонь, нам запрещено варить, нам запрещено замешивать тесто, и нам разрешено из одного места переносить в другое место. И также выбор немножко более нам разрешен. Это то, что нам разрешено в праздник, в контрасте шаббат. В Холь а-Моэд нам разрешено все, что связано с едой. Вы можете для того, чтобы, если вам нужна еда, и вы хотите срывать за счет этого из дерева плоды, пожалуйста. Значит, все, что связано с едой, и ехать покупать еду, плоды, там, все, что вам надо для еды, все абсолютно разрешено. Это то, что называется лицовых охоль. Все, что надо для еды, разрешено полностью в праздник. В Холь а-Моэд. Поэтому можем ехать, покупать, зажигать свет, все вообще без ограничений. Следующая вещь, которая разрешена в Холь а-Моэд, это вещи, которые нужны для праздника. Но проблема, что мы люди, и почему-то, когда нам дано время иметь удовольствие, выезжать с семьей, гулять, мы почему-то начинаем вспоминать, что надо побелить квартиру, что надо зашить все подолы, которые у меня взяты, и взяли и отпали. Значит, мы почему-то начинаем придумывать все непонятное что и занимаемся тем, что не надо, вместо того, чтобы просто радоваться и быть семьей. И поэтому закон нам ограничивает и говорит, что эти все вещи мы не делаем в праздник. Мы занимаемся, вот праздник нам дан для того, чтобы заниматься Торой, для того, чтобы быть семьей, для того, чтобы объединиться с семьей, иметь удовольствие. Так то, что мы делаем для праздника, это для Цухая Хаг, это то, что нужно для праздника, а если, скажем, мы не стираем, то если у вас есть маленькие дети, сколько бы у вас не было одежды, это никогда не хватит. Поэтому если есть маленькие дети, конечно, можно стирать. Но так для взрослых людей можно жить, мне кажется, не стирая неделю. Если, скажем, надо шить, если у меня, скажем, оторвалась пуговица, так я могу ее подать, зашить моему мужу. Я это еще ни в жизни не пробовала. Я не знаю, что получится, но вы понимаете, что если я дам моему мужу, который никогда не зашивал, я думаю, что после праздника мне надо будет оторвать и пришить заново. Значит, я могу пришить так, чтобы это было именно для праздника. Или я могу пришить, скажем, это у меня серого цвета, я пришью это зеленым цветом. То явно после праздника я оторву и зашью еще раз. Чтобы мы не просто не начали делать то, что не надо. Не пришивать, понимаете, все пуговицы, которые там оторвались. А именно только то, что мне надо для праздника, и мы это стараемся делать с каким-то изменением. То же самое, если мы пишем. Мы начинаем писать диссертации в Холь-а-Моэд. Поэтому мы делаем то, что надо для праздника, а не нужны, вещи, которых они не именно и только для праздника. А можно также все вещи, которых нужно для общества. Значит, если вы работаете, я уже не говорю о больнице и полиции, что это понятно, что можно в Холь-а-Моэд, но если, скажем, вы работаете на дорожной, там, не знаю, те, кто берут и асфальтируют дорогу, если вы работаете в компании, которая дает электричество Израилю, этому городу, или то, что дает воду городу, я извините, что я не знаю правильно эти все слова, снабжает воду. Вы, конечно, должны работать в это время, потому что вдруг у кого-то тут прорвалась вода, тут вдруг упало электричество. То, что называется цухай арабин, все вещи, которых надо для общества, мы должны работать также в Холь-а-Моэд. Но, скажем, если вы работаете, я просто думаю, какая может быть работа, которая не связана никак с обществом, такие вещи мы не работаем в Холь-а-Моэд. Скажем, если вы продаете еду, конечно, вы можете, не только можете, вы должны работать в Холь-а-Моэд, потому что люди же в Холь-а-Моэд должны покупать еду, поэтому вы должны ее продавать, а то где они будут покупать еду? Но если вы продаете, скажем, компьютеры, вы можете не работать в Холь-а-Моэд, потому что компьютер никто не должен покупать, это не вещь, которая нужна обществу, именно для праздника. И у нас есть еще одна вещь, это давар ха-авид. Давар ха-авид значит, если сейчас вы там, скажем, занимаетесь акцией, и сейчас есть какая-то акция, которую можете купить. И вы знаете, что завтра она будет там намного 10 раз дороже. Или вы пришли в магазин, и сейчас вдруг вещи подешевели. Есть тоже, я не знаю, как это такая вещь называется, скидка. В магазине все стоит, я не знаю, там, 1/5 цены. Вы понимаете, что в следующий раз 1/5 цены будет там через полгода. Тогда вы тоже можете это пользоваться этим. Значит, вещь, которую, если я сейчас это не сделаю, я могу потерять за счет этого или не выиграть очень много денег. Вещь, которая потом не будет. Это называется давагабет. И последняя вещь, это называется пуэльшейнумалихоль. Это если человек, он, скажем, у него, он взял все свои деньги, отдал за снем квартиры, и сейчас он пойдет на работу, он зарабатывает деньги, у него есть что есть. Завтра он не пойдет на работу, у него нечего есть. Такой человек тоже имеет право в Холь-а-Моэд работать, в праздники, в шаббат. Он не может работать, а в Холь-а-Моэд может. Или, скажем, в некоторых местах, если вы берете отпуск и не работаете все 8 дней или там 9 дней, кому-то могут сказать, вы знаете, если вы эти 9 дней не будете работать, пожалуйста, завтра не приходите на работу, только без пожалуйста. Тогда, конечно, первые 2 дня суккот и в шаббат у нас нет выхода, мы не можем приходить на работу. А в Холь-а-Моэд мы можем в такой ситуации. И человек за счет этого потеряет работу. Большое спасибо. А мужчины накладывают тфилин. Принято, что нет в Холь-а-Моэд. Да, хак самеах вам всем также. Так это у нас законы Холь-а-Моэд. Просто я хотела сказать быстро, потому что нам нужно знать, понимаете, как себя вести в это время так же, что можно, что нельзя. И потом у нас, значит, Гошана Раба, а после Гошана Раба у нас Шмини Ацерет. Что такое Шмини Ацерет? Это очень особый праздник. И, может быть, я рассмотрю даже про Суккот. Суккот – это праздник, который женщинам у нас нет никаких вещей, которых мы обязаны делать. Это праздник, который связан с тем, что надо делать. И он, и все вещи, которых надо, они не относятся к женщинам, как вы знаете. Они относятся к мужчинам, так как это вещи, которые надо делать, связаны со временем. А все, что связано со временем, как вы знаете, мы не обязаны. И Суккот, он в какой-то мере немножко более мужской праздник, если можно так сказать. А я также не рассмотрела о даты его. Его дата очень интересная. Он в какой-то мере рассматривается на двух пересечениях. Он, с одной стороны, последний из осенних праздников. У нас был Рош ха-Шана, Йом-Кипур и сейчас Суккот. А с другой стороны, один из трех. У нас есть Песах, Шавуот и Суккот. Поэтому он имеет какие-то две совершенно разные стороны. И то, что рассматривает Гаон Мивильна, это почему он в такое время года. Вы можете посмотреть в книге Бамидбар, когда мы вышли из Египта, в Шмот, первая остановка, которую мы остановились, когда мы ехали до Рамсес, там мы все собрались, это был еще Египет, из Рамсес первая остановка была Суккот. И говорит на это устное предание, что когда мы доехали до Суккот, только начали вход в пустыню, нас сразу окутали облака славы. Как вы знаете, их было 7, один сверху, один снизу. Тот, кто был снизу, он нам помогал тем, что он просто нам помогал идти. Знаете, как в некоторых местах есть что-то вроде эскалатора, только эскалатор без ступенек, а такой, который прямой, но он кого-то с нами едет. Так вот, в пустыне у нас было такое облако славы внизу, и нам помогало вот так вот идти и нести вещи. И у нас были 4 облака с 4 сторон, еще 1/7 облако, оно шло перед нами, и нам делало всю дорогу прямую, сжигало все колючки, чтобы нам было просто очень удобно идти, все горы тоже в какой-то мере сравнивала, и долину поднимала, и также сжигала и уничтожала всех гадов, которые там могли быть, там скорпионов, змей и так далее. Что нам было очень удобно идти. И так как их было 7, поэтому у нас также 7 дней Суккот. Это по одному объяснению, а по другому это когда мы были в пустыне, за нами шел ручей Мирьям, и на берегу этого ручья вырастали очень быстро растения, и мы с помощью этих растений брали и делали себе шалаши. И мы это тоже празднуем в честь этого. Говорится, что Всевышний нас взял и посадил в Суккот, когда мы были в пустыне. Так мы благодарны и тому, что у нас был этот ручей, который за счет него вырастали растения, и также, чтобы у нас были облака славы. Но тогда логично было бы праздновать этот праздник примерно вместе с Песахом. Потому что когда мы вышли из Египта, мы же сразу вошли в пустыню и сразу встретились с облаками славы или с этим ручьем, который из-за него вырастали у нас растения по всем берегам, по их берегам. И объяснение это, почему мы это не делаем в Песах, а мы это делаем в Суккот, есть простое объяснение. Простое объяснение это в том, что если весной все выходят из дома в природу. И если мы это сделаем весной, это будет казаться, что мы просто вышли в природу. А сейчас, особенно в Европе, я не в Израиле, но в Европе, скажем, или в Москве, люди сейчас наоборот, из дачи все возвращаются домой. Сейчас очень холодно, сейчас никто не выходит. И поэтому, когда мы именно сейчас выходим, это понятно, что это мы делаем во время праздника, а не просто потому, что такая природа. И поэтому хотим подчеркнуть, что это именно мы делаем во имя Мицвы, во имя Всевышнего, а не просто так. Это одно объяснение, такое простое объяснение. А есть еще одно объяснение, что евреи, когда вышли, ну, вы знаете, если я выхожу в пустыню, я понимаю, что пустыня – это ужасно. Вы знаете, что там днем ужасная жара, зной. Можно получить удар, солнечный удар. Вечером очень холодно. И там можно получить холодный удар. И люди умирают от этого, даже если у них есть вода, если они находятся без никакого укрова от солнца и от холода. А там же были дети, женщины. И мы там были 40 лет. Как мы это все выдержали? Так вот, это было за счет того, что у нас были облака. Облака не сохраняли нас от жары. И также за счет облаков сохранялось тепло. Вы знаете, тепло, оно же облака же сохраняют так же тепло, чтобы солнечные лучи не сразу взяли и не покинули землю. Но так как мы только вышли из Египта, мы сразу встретились с облаками славы. И для нас это же, мы понимали, что это чудо. Но с другой стороны, это было, мы никогда не были под солнцем. Мы даже мгновение не были под солнцем. Мы это только понимали головой, мы это не ощущали сердцем. Когда мы сделали золотого тельца, облака начали барахлить. Они себя начали плохо вести. И тогда мы начали понимать и оценивать облака славы. И когда Муше, значит, это было 17-го Тамуза, в разгар жары, и Муше потом 80 дней поднимается еще раз на гору Синай, в Йом-Кипур он опускается. и нам прощен грех золотого тельца. И на завтра Муше нам объявляет, что мы сейчас начинаем собирать сырье для того, чтобы взять и построить переносный храм. Мы его собираем 3 дня, и как раз 15-й день Тишрей, это первый день, когда мы празднуем Суккот, мы начали строить мешкан. И как мы только начали строить переносный храм, у нас облака стали себя вести намного лучше. И поэтому это именно тот день, когда мы празднуем Суккот. Прошу меня, Церет, я вижу, что я не совсем успеваю, у меня есть вопросы. Большое спасибо всем, кто мне шлет Хаг Самеах. Я вижу, что у меня есть еще 2. Извините. Ита Мин, мне возможно срочно с вами поговорить. Хорошо. Я вижу, что у меня даже таких 2 сообщения. Я потом возьму и постараюсь. Извините, я должна буду... Если вы можете оставить мне этот телефон, я потом его перепишу себе, а то я просто не смогу. И тут есть 2 поднятые руки.
Извините. Пожалуйста, да, Броха Лилия. Пожалуйста, у вас есть возможность включить микрофон.
Извините, только до вас меня тут спрашивает, кто-то анонимный. Приходится работать в школе моей, так как мне дают в выходные. Но это работа, мой источник заработка и пропитания. Да, это в рамках закона, если вам не дают другой возможности, и если вы не пойдете на работу, хасвахалеля, вы можете ее потерять, мы тогда имеем право работать в школе моэд, и это находится под заголовкой по эльшу эльну малей холе. Это значит, рабочий, у которого по-другому не будет никакого источника заработка. У нас любая вещь, которая разрешается в школе моэд, она должна быть под каким-то, как можно сказать, один из этих 5 заголовок, из-за чего можно в холе муэд работать. Только извините, я возьму руку и, пожалуйста, открывайте. Кто хочет разговаривать, спрашивайте вопрос. Пожалуйста, Елена. Елена Дашевская, я вижу, что вы подняли руку.
Нет.
Это ошибка?
Бывает иногда так случается.
Извините.
Это ошибка, извините.
Можно ли менять валюту в Хорам Уэд? Если вам это надо для того, чтобы купить еду, да. А если вам вопрос еще для что вы хотите купить? Понимаете, как это? Но это уже, может быть, кто-то, кто будет говорить после меня, будет говорить, если после меня говорит срочник, может быть, он будет говорить более точно, подробно о всех законах. Я просто не знаю, кто говорит после меня. Если это Рав, так это, конечно, лучше его спросить. Глобально, если вы хотите поменять это для таких вещей, как я знаю, можно. Я вижу, что Елена снова подняла руку. Шалом, деньги для купленный товар придут в Холе Моэд. А я могу их получить в Холе Моэд? Да, я думаю, что да. Если вы можете, я думаю, что да. Это Рина Ривка, как мне кажется, да. Что принято дарить в Суккот? Можете дарить, теоретически нет никаких ограничений, что и как, и можно дарить любые, как я знаю, любые вещи. Нет на это никаких ограничений. Я вижу, что Яков Шуб поднял руку.
Да, сейчас дадим возможность зайти. Рабанит Хава, есть вопрос, есть ли традиция, одевают ли белую одежду на Шанараву?
Да, есть традиция, мы одеваем белую одежду в Рош ха-Шана. Мужчины особенно, я не знаю, как женщины, но мужчины одевают в Рош ха-Шана Йом-Кипур, Хошана Раба и в Леля Седер китл. Это такую белую одежду, да. Что делать, если мы сажаем в этом году, если мы сможем в этом году построить сухожилье в Германии, в нашем городе? Вы что вы делаете, если вы сможете или если вы не сможете? Значит, особая проблема в Суккот, но это, конечно, можно спросить Рав Шуба, это будет намного более правильно. Это первый день Суккот, и есть вечером первую трапезу, это очень важно, чтобы была... есть в сукке. Ну, конечно, если невозможно. Невозможно. Но вопрос, как можно это построить, это уже, я думаю, лучше взять и посоветоваться с Равом. Рина Петербургская подняла руку.
Да, пожалуйста, Рина, можете включить.
Спасибо. Мой сын родился в Ашан-Арабу. Есть в этом какой-то замечательный смысл?
Я думаю, что да. Это как будто чуть не как родиться в Йом-Кипур. Вы понимаете, как это? Это такой особый день очищения. Это такой очень особый день у нас в Шана Раба.
Спасибо.
Мазальтов, что у него был Мазальтов, что у него был, так он говорит, ему ледит Самех и Безрат Ашем, что у него был очень хороший год.
Безрат Ашем. Аминь.
И то, что у нас есть в Шмини Ацерет, значит, у нас праздник, он не имеет никакого физического атрибута. Значит, мы не должны сидеть в суке. Только в диаспоре принято сидеть в суке в Шмини Ацерет. В Израиле не сидят в суке. И начиная с полдня у Шана Раба, мы уже некоторые вещи можем приносить из суки. Мы уже не должны сидеть в суке. И у нас также есть такой обычай, что перед тем, как мы уходим из суки, мы говорим такую, мы едим там что-то, и мы говорим Всевышним, что мы с ней прощаемся. И у нас есть такая легендарная вещь, чтобы Безрат Ашем, что мы следующий год находились и сидели в суке из кожи Левьятана. Это вот такая награда, которую Всевышний Безрат Ашем нам даст после всего. И это то, что мы говорим перед тем, в Ошана Раба, когда мы последний раз находимся в суке в Израиле, в диаспоре, это немножко по-другому, это делается в Шмини Ацерет. И в Шмини Ацерет у нас, как я говорю, нет никаких особых законов истории. Нам не надо что-то особое есть, как в Песах. Нам не надо сидеть в особом месте, как в Суккот. И у нас Шмини Ацерет, мы говорили уже об этом много раз, он в какой-то мере откликается Шавуот. У нас Шмини Ацерет – это 7 дней плюс 1. 8-й день всегда в иудаизме – это символика полноценного, полного духовного мира. 7 – это еще в какой-то мере что-то в гранях физического мира. Всевышний сотворил наш мир в течение 7 дней. 6 – это совершенно физические дни. 7 – это уже духовность этого мира, но еще в цикле нашего физического мира. 8 – это за пределами. Мы делаем обрезание на 8-й день. Этим человек выходит за грани уже физического мира. У нас также Шмини Ацерет – это 8-й день. И каждый раз, когда праздник он на 8-й день, он не имеет ничего физического. Также Шавуот – это у нас в какой-то мере даже немножко более, чем 7. Это мы считаем от второго дня Песаха 7 во второй степени, 49 дней, и потом у нас есть Шавуот, что-то 50-й день. 50-й – это что-то напоминающее 8-й, поэтому также в Шмини Ацерет нет ничего такого физического. У нас есть трапеза, как любой праздник, молитва особая для Шмини Ацерет, и мы приносим в Шмини Ацерет, когда был храм, только одного быка. Мы как будто остаемся наедине с Всевышним, а еврейский народ с Всевышним. И у нас молитва, как в любой праздник. Мы также, как я уже сказала, мы говорим «Искор» в Шмини Ацерет. И в Израиле к нему также добавили праздник Симхатуа, в котором мы также радуемся и празднуем окончание чтения Туры, читаем Зота Браха, последнюю недельную главу Туры, и начинаем сразу читать следующую, первую начало Туры, и читается первые 7 дней сотворения мира. Это то, что у нас принято делать в Шмини Ацерет. В диаспоре Симха Тура делается на 9-й день. Это вот в какой-то мере то, что я пробую так быстро взять и рассмотреть все наши... В какой-то мере, если я рассматриваю праздники, которые у нас сейчас в Безрат Ашем будут, что Ашем Язо, чтобы у всех был очень хороший и радостный праздник. И я вижу, Рав Шуба, пожалуйста, все вопросы, которые есть о законе, спросите, это намного более компетентная вещь, чем спрашивать меня. Хаг Самеах. И вы знаете, что мы должны радоваться. В Суккот мы должны радоваться еще более, чем во все другие праздники. В Суккот это говорится даже 3 раза. И считается, что женщины, их не радость, это в одежде и украшении. Так, пожалуйста, разрешите себе и радуйтесь. Хаг Самеах. Бацваха.
Хаг Самеах. Спасибо большое,
Рванит. Большое спасибо. Большое спасибо уроки. Всем. Мне спасибо. И большое спасибо всем, кто спрашивали. И большое спасибо всем, что вы мне пишете.
Рванит Хава, мы встречаемся 26-го, как раз на Ашана Раба. Вы спасибо, что нас подготовили немного к этому дню.
Значит, я не знаю, ли я смогу. Вы хотите, чтобы Ашана Раба у нас тоже был урок?
18:00. Да,
как Седер, хорошо, я постараюсь. Видите, я даже не думала, потому что я, как начинаются праздники, я выхожу из строя совершенно.
Спасибо.
Бацлаха. Пожалуйста. До свидания, бацлаха.